В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Генпрокуратура в эфире. Как связаны вызов на допрос Автандила Церетели и собственность его сына, независимый телеканал «Пирвели».
Я говорю вам еще раз, вы не заберете телекомпанию. Мы остаемся вне зон влияния, в эпицентре событий. Пока я жив, наш канал не будет отключен.
Что убивает грузинских шахтеров? Доклад Human Rights Watch определил главные причины.
Недостаточная охрана труда и ограниченный государственный контроль позволили процветать методам добычи, которые подрывают безопасность на производстве.
Горой за Брехаловку стройка у культовой кофейни возмутила сухумчан.
Активисты этого гражданского протеста, бросив предварительно клич в Фейсбуке, пришли к таинственному кругу, чтобы громко заявить о своем несогласии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что времени на пересмотр сделки по Брекзиту не осталось. При этом он подчеркнул, что ждать до 31 октября, когда Великобритания наметила выход из Евросоюза, и не пытаться найти решение, никто не собирается. Такое заявление глава Франции сделал на официальной встрече с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Макрон, который признал, что у него репутация самого сложного в команде по отношению к Брекзиту, отверг призывы Джонсона отказаться от ключевой договоренности по Ирландии, заключенной между ЕС и бывшим британским премьер-министром Терезой Мэй. 21 августа Джонсон обсудил условия Брекзита с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она предположила, что Великобритания и Евросоюз смогут в течение 30 дней найти решение вопроса. После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Борис Джонсон пообещал.
Ни при каких обстоятельствах правительство Великобритании не будет устанавливать, вводить какие-либо проверки или меры контроля на границе. И мы думаем, и я понимаю ваше желание защитить целостность единого рынка, конечно, мы это понимаем, но мы думаем, что есть способы защитить целостность единого рынка и позволить Великобритании выйти из Евросоюза целиком.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост после неудачных попыток договориться с парламентом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС 31 октября даже без договора. Администрация Дональда Трампа вступила в переговоры с людьми из ближайшего окружения, непризнанного Соединенными Штатами и десятками других стран, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Цель переговоров – создание условий для ухода Мадуро с поста президента и проведение свободных выборов в стране, которая находится в глубокой экономической депрессии. Об этом в среду вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров со стороны Венесуэлы. Сообщается, что в переговоры с администрацией Трампа вовлечен Диас-Дада Кабельо, глава Конституционной ассамблеи страны, в прошлом глава парламента Венесуэлы. Он стал объектом американских санкций по подозрениям в причастности к контрабанде наркотиков. Интерес Кабельо и других участников переговоров со стороны Венесуэлы заключается в получении американских и международных гарантий того, что они смогут оставаться в стране и не опасаться за свою безопасность. Эти гарантии должно уважать правительство, которое придет к власти в Венесуэле в результате мирного процесса. Впервые о контактах американской администрации с окружением Мадуро стало известно во вторник. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Чуть позже информацию подтвердил и Николас Мадуро.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент частично признанной Республики Косово объявил о самороспуске. Это позволит президенту Хашиму Тачи назначить всеобщие выборы после отставки премьер-министра Рамуша Харадиная. Выборы должны состояться в течение 45 дней. Премьер подал в отставку 19 июля после получения повестки в Гаагский трибунал по военным преступлениям бойцов армии освобождения Косово в конце 90-х годов. Тогда погибли более 13 тысяч человек. Харадинай возглавлял штаб армии. Трибунал подозревает его в причастности к убийствам, пыткам и депортации мирного сербского населения с территории Косово. Свою вину Харадинай не признает. Гаагский трибунал уже дважды оправдывал косовского премьера в 2008 и в 2012 годах. Экономический ущерб от лесных пожаров России с начала этого года составил около 7 миллиардов рублей. Об этом заявил в Рио руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. Глава ведомства отметил, что точно оценить ущерб пока невозможно. По мнению Климова, ситуация стабилизировалась. Общая площадь лесных пожаров в Сибири сейчас составляет 1,121 миллиона гектаров. Из них 1,13 миллиона труднодоступные территории. Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация объявлена также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Осужденных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова должны в ближайшее время обменять на находящихся в заключении в России украинцев. Как сообщили сегодня ТАСС, адвокат Валентин Рыбинева подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Одинцов и Баранов были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Мефедова обвиняют в сепаратизме по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. 19 августа этого года он был освобожден под залог и сообщил, что готов к обмену. Накануне сразу несколько российских СМИ сообщили о том, что Россия и Украина готовятся к обмену заключенными. Власти Москвы не согласовали заявки на шествие и митинг в центре российской столицы 31 августа. Об этом сообщила незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь, которая опубликовала у себя в Фейсбуке ответы московского департамента на 3 заявки. Отказ в альтернативной площадке для митинга выложил оппозиционер Дмитрий Гудков. По мнению властей, шествие по Бульварному кольцу и по Тверской улице создадут помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В рамках расследования дела учредителей ТБС-банка Мамуки Хазарадзе и Бадриджи Паридзе генпрокуратура Грузии сегодня предъявила обвинение отцу владельца независимого телеканала ТВ Первели Автандилу Церетели. За какие деяния сына, отвечает отец, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Сегодня Автандил Церетели вызвал прокуратуру для предъявления обвинений, после чего Генеральная прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Вынесено постановление об обвинении Автандила Церетели по факту оказания помощи в легализации незаконного дохода в размере 16 миллионов 664 тысяч долларов США, совершенной группой лиц, сопряженной с получением дохода в крупном размере.
Было заявлено на специальном брифинге. Сторона защиты высказала недоумение по поводу действий прокуратуры. Вот что заявил адвокат Каха Церетели.
Предъявление обвинения является эксклюзивным правом прокуратуры, однако вызывает удивление, что это происходит в то время, когда мой подзащитный находится за пределами Грузии. Это было легко проверить и непонятна причина спешки.
Автандил Церетели готов явиться в прокуратуру по возвращению в Грузию 29 августа, написал в социальной сети сын бизнесмена, владелец телекомпании Вахтанг Церетели, который в ходе следствия вызывался на допрос 8 августа.
Третий год идет уже. Вы перепробовали все способы и методы, но у вас ничего не вышло. Сейчас шантажируете меня самым дорогим человеком и возбудили абсурдное дело. Я говорю вам еще раз, вы не заберете телекомпанию. Мы остаемся вне зон влияния, в эпицентре событий. Пока я жив, наш канал не будет отключен. Отец, авто Церетели, наш единомышленник в этой борьбе.
В оппозиции считают, что власти путем запугивания и шантажа пытаются свести счеты с неугодным СМИ. Один из лидеров Европейской Грузии Зураб Джабирашвили напомнил об недавних угрозах, исходящих от министра МВД Георгия Гахария.
Сразу же вспоминается письмо, которое министр адресовал Мамуке Хазарадзе. В нем говорилось о необходимости смягчить редакционную политику нескольких СМИ, в том числе телекомпании ТВ Первели. Сейчас, когда следствие по делу об отмывании средств после Хазарадзе вышло на Автандила Церетели, это однозначно можно связать с процессом, который начался после прихода к власти Бидзина Иванишвили. Сейчас полным ходом идет процесс затыкания рта неугодных СМИ, и после разгрома Рустави-2 основной мишенью становится ТВ Первели.
Это мнение разделяет и республиканец-публицист Давид Зурабишвили.
Разумеется, это является очевидной попыткой Иванишвили заткнуть рот независимому медиасредству. Необходимо понимать, что при этой власти нападки на СМИ будут иметь перманентный характер. Бедина Иванишвили живет словно в сказке, где все СМИ должны хором утвердительно отвечать на его вопрос. «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее?» Он-то желает этого, но у него ничего не получится.
Правящей команде призывают отделять мухи от котлет. По словам вице-спикера парламента Гиевольского, прокуратура обязана довести расследование до логического конца.
Никто, ни учредитель ТВ Первили, ни глава общественного движения не должны уклоняться от ответственности, когда испаряются 17 миллионов долларов. Необходимо определить степень ответственности каждого замешанного в этом деле. Кто кому одалживал деньги и почему они исчезли в офшорах. Будет неправильно, если прокуратура дистанцируется от расследования этого дела. Меня удивляет, почему общественные организации никак не реагируют по поводу этой комбинации.
По словам бывшего парламентского секретаря президента, правозащитника Анны Нацлюшвили, в расследовании по делу отмывания средств наглядно просматривается активность генпрокурора Шалвы Тадумадзе.
Как известно, недавно генпрокурор выставил свою кандидатуру на пост члена Конституционного суда и заявил о своих намерениях занять кресло его главы. Разумеется, сейчас он лезет из кожи вон, чтобы доказать патрону, что является преданным кадром и готов выполнить любой заказ. Я напомню ведомству, что на его полках пылятся сотни дел, где пострадавшие требуют начать следствие по фактам насильственной передачи имущества в пользу прошлых властей на десятки миллионов долларов. Эти люди на протяжении 7 лет требуют объективного расследования, в то время как прокуратура оперативно расследует и предъявляет 3 обвинения в деле, в котором нет пострадавших. После ликвидации «Рустави-2» не возникает сомнений, что следующей мишенью станет телекомпания «Вахтанга Царатели».
Сегодняшние действия прокуратуры этим не ограничились. Вечером стало известно, что на очередной допрос были вызваны учредители ТБС-банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
«Рустави-2» продолжают покидать сотрудники. Сегодня объявили, что уходят с канала команды передач «Субботний полдень» и «Воскресного постскриптума». Накануне также поступил основной костяк новостной передачи «Курьер», но новый владелец телекомпании «Кибар Халваш» между тем связывает происходящее с травлей сотрудников, которую устроило бывшее руководство «Рустави-2». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Покидать «Рустави-2» сотрудники начали после того, как новое руководство объявило об увольнении 5 сотрудников – ведущих и главы информационной службы. Сам Кибар Халваш все это время молчал и лишь сегодня заговорил, вернее, написал. Все происходящее сейчас только подтверждает, что бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварами и его хозяин, как выражается Халваши, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, целенаправленно пытались уничтожить телекомпанию. Начали с финансов, а затем переключились на сотрудников. Гварами, как полагает Халваши, устроил им самую настоящую травлю, фактически вынудив уйти с канала. При этом он считает, что это решение было принято на эмоциях и высказывает надежду, что журналисты передумают.
Несмотря на то, что с канала по определенным причинам были освобождены несколько человек, некоторые сотрудники восприняли это как попытку вмешательства в редакционную политику. Для меня ясно, что Ника Гварами и его хозяин Саакашвили пытались сделать так, чтобы «Рустави-2» потерял лицо и стал агрессивным оружием партийной пропаганды. На протяжении лет главным инструментом этой пропаганды были ложь и насилие над сознанием общества. Разумеется, все это нанесло первый критический удар по репутации канала, его надежности. Также тяжелейшим ударом стали финансовые махинации, которые довели канал до положения, в котором он находится.
Халваши обвиняет Нику Гварами и уволенных за ним Нодара Меладзе, Георгия Габуния и Георгия Лапирашвили в присвоении крупных сумм, принадлежащих каналу. Он пишет, что что в то время, когда заработные платы других сотрудников были заморожены, эти люди посредством финансовых махинаций завладели сотнями тысяч лари, а сейчас пытаются выставить все таким образом, что это якобы был бонус. Тем не менее, пишет Халваши, сейчас он намерен сделать все, чтобы спасти Рустави-2, реабилитировать телекомпанию и вернуть в ее эфир «Курьер». Он обещает, что канал не изменит своим старым традициям и будет критичным, независимым и напористым, каким он был до того, как оказался под политическим давлением предыдущих властей. Между тем, речь идет уже не только о команде «Курьера». О своем намерении уйти с канала сегодня объявили команды «Шаббат из Шуадре» и воскресной программы «ПС», от которых, как пишут теперь уже бывшие сотрудники «Рустави-2», на канале остается лишь название и логотип.
С 25-летней историей «Рустави-2» закончилась и аналитическая программа «Постскриптум». Программа с самой продолжительной историей в Грузии. Несколько дней назад, без какого-либо предупреждения, сняли ведущего авторской программы и главу информационной службы, о чем мы узнали в прямом эфире. Это решение не оставляет нам выбора. Несмотря на многочисленные обещания, у нас отняли возможность сделать программу так, как мы ее делали, как считали нужным делать.
Сказано в распространенном сегодня командой ПС заявлении. В «Мечте», между тем, особых причин расстраиваться не видят. Член политсовета грузинской «Мечты» Гия Вольски назвал «Рустави-2» каналом, закрепившим в Грузии стандарт зондержурналистики. А к журналистам, покинувшим канал, обратился со своего рода напутственной речью.
«Я надеюсь, что они пересмотрят свое отношение к стандартам журналистики, если они в будущем хотят продолжать свою деятельность в пользу интересов общества. Что касается телевидения, оно не должно закрываться. Чем больше каналов будет, чем больше критических мнений будет высказываться, тем лучше для нашей страны и общества».
Сказал Гия Вольски. Оппозиция не сомневается, все происходящее с «Рустави-2» – заказ человека, который испытывал к этому телевидению личную неприязнь, не раз заявляя об этом публично. Один из лидеров европейской Грузии, Зураб Чиабирашвили, убежден, никто, даже сторонники Бедины и Иванишвили, не сомневаются в том, что заглушить «Рустави-2» приказал отец-основатель «Мечты». Просто некоторых, по его словам, это очень даже устроило.
«Если Бедина и Иванишвили хотел себе новый GDS, то он его получит. Просто у него будет логотип «Рустави-2». Однако те люди, которые рассказывали обществу о горькой реальности, в которую нас втолкнул Иванишвили, будут работать на других каналах, найдут свое место. Иванишвили не удастся заглушить правдивые слова. Он не сможет убедить людей, что их холодильники на самом деле заполнены».
Сказал Чиабирашвили. Информационные выпуски на «Рустави-2» не выходят в эфир с 21 августа. Когда и каким вернется «Курьер», пока неизвестно, несмотря на то, что Кибар Халваши свое сегодняшнее послание завершил такими словами: «В ближайшие дни я сообщу вам позитивные новости». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Знаменитая сухумская кофейня под открытым небом Брыхаловка стала неожиданным местом для громких споров из-за строительства там некой конструкции, которая не была согласована с властями столицы самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
И снова культовое место между Сухумской набережной и берегом моря, напротив гостиницы «Рица», у кофейни, за которой в последние годы закрепилось название «Брехаловка», взбудоражило умы сухумцев. Это произошло после того, как посетители кофейни, приходя в нее и просто гуляющие здесь, начали натыкаться на неожиданно появившийся на просторной площадке большой, метров 4-5 диаметром и довольно широкий, хотя и невысокий, высокий бетонный круг. Некоторые окрестили его неопознанным объектом. У подавляющего большинства горожан, которые расценили этот круг как фундамент для очередного коммерческого объекта, он вызвал активное, порой даже яростное неприятие. А вчера в 11 утра активисты этого гражданского протеста, бросив предварительно клич в Фейсбуке, пришли к таинственному кругу, чтобы громко заявить о своем несогласии. Возникновение сожалению, за несколько дней до этого скандальной ситуации способствовало то, что ответственность за начало строительства конструкции никто не захотел на себя брать. Первоначально публикации в одном из интернет-изданий, появившейся в понедельник 19 августа, даже была фраза, что в администрации города не стали комментировать ситуацию. Но вскоре текст был изменен. В нем появилась следующая вставка. Цитата. «По словам начальника управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума Светланы Шеменковой, администрация города не давала разрешения на строительные работы на Брехаловке. Любые строительные работы на территории города должны проходить по согласованию с администрацией. Мы выписали акт о прекращении работ», — добавила она. Шеменкова отметила, что назвать имя застройщика на данный момент не представляется возможным. Цитата. «Насколько я знаю, люди хотели сделать доброе дело – установить навес над столиками для игр в нарды, но не получали официального разрешения на установку этого объекта. Со своей стороны мы составили акты, но дать делу ход мы пока не можем, потому что мы должны официально показать их застройщику. Назвать имя застройщика мы не можем, пока он не подпишется в актах. Встретиться с этим застройщиком сейчас не представляется возможным, так как человек, который этим занимается, сейчас болеет. Поэтому строительные работы остановлены». Конец цитаты. Гражданские активисты, возмутившиеся несанкционированным строительством, говорили о том, что постройка загородит вид на море через колоннаду со стороны набережной. И вообще, зачем загромождать сложившееся пространство? А вот завсегдатые этого места, любители настольных игр, были как раз за. Цитата. «Думаю, неплохая идея построить здесь подобную конструкцию. На Брехаловке собирается много людей, а в дождливую погоду места хватает не всем. В центре этой конструкции планируют посадить пальму, вокруг поставить столы и сделать навес. Это лучше, чем сидеть под дождем», считает Закан Нанба. К сожалению, вчерашняя акция протеста, на которую собрались десятка-два почему-то только женщин и девушек, началась с их перепалок с мужчинами старшего возраста, которых назовем завсегдатаями. Но во время общения с журналистами представители обоих лагерей старались говорить уже более спокойно. Хотя завсегдатаев возмущало то, что человек на свои деньги решил сделать людям добро, а его инициативу бросились осуждать. А художник Мадина Бегвава не скрывала эмоций другого свойства.
«Как я понимаю, это совершенно незаконная конструкция. Я понимаю, что у нас, к сожалению, много всего незаконного уже построено. Это никак не аргумент. Если недостойная рядом конструкция, не значит, что можно еще одну недостойную построить конструкцию. Тот случай, когда уже не хватает внутреннего ресурса, промолчать, отойти в сторону».
Глава администрации Сухума Адгур Харазия сказал:
«Я приехал на место и сам увидел это строение, но, конечно, абсолютно не подходит к этому месту. Это место, оно очень знаковое для горожан. Но было принято решение разобрать то, что они сделали. И если есть необходимость, мы сами им построим навес, чтобы они могли в непогоду там сидеть и проводить там свой досуг».
В качестве некоего компромисса остановились пока на том, что группа горожан, в которую входят молодые архитекторы, обратилась в администрацию с предложением представить на обсуждение профессионально выполненный проект легкого навеса, чтобы он был рассмотрен в установленном порядке. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Городское собрание Аджарской столицы утвердило план застройки Батумского мыса. Проект компании «Ривьера Батуми» подразумевает строительство 5 небоскребов на побережье Черного моря, чему упорно противятся гражданские активисты. Почему они считают незаконным решение Сакрибулу, расскажет Серго Бригвадзе.
«Знаете, под чем вы подписываетесь? Вы всех нас погубите!» – выкрикивали жители Батуми, пришедшие на заседание местного городского собрания. Нескольких из них охранникам даже пришлось вывести из зала. Шум в Сакрабулу поднялся после того, как депутаты большинством голосов утвердили план регулирования застройки, согласно которому на Батумском мысе будут построены 5 многоэтажных зданий. Представитель движения Батуми Шотагу Джабидзе поясняет.
«Эта территория находится у побережья, она единственная оставшаяся открытая площадь, откуда открывается вид на море и поступает кислород в город. Вы знаете, что за последние 10 лет был убит исторический город, в котором разрешалось строительство лишь 1-2-этажных зданий. Появились многоэтажные здания. Почти в каждом случае их строительство осуществляется в обход закона, чтобы какое-то заинтересованное лицо заработало на этом».
Вот и в этом случае за счет экологии города планирует обогатиться компания «Ривьера Батуми», дочернее общество с ограниченной ответственностью компании «Silk Road Group», говорит Гуджабидзе. Вложить в проект 1 миллион лари планирует и фонд соинвестирования, основанный по инициативе Бидзины Иванишвили.
«Можем сделать вывод, что за этим стоит не просто рядовой человек. Поддержка проекта усилилась, когда неформальное первое лицо государства Бидзины Иванишвили открыто зафиксировал свой интерес в отношении этого проекта. Становится понятно, что все это было решено на высшем уровне, а функция тех людей, которые проголосовали за него, состоит лишь в том, чтобы поднимать руки».
Под строительство 5 небоскребов выделена территория в 9 гектаров. Самый высокий из них будет состоять из 56 этажей. В 2 зданиях планируется разместить гостиницы, в остальных 3 – квартиры. В рамках проекта запланировано и строительство яхт-клуба, а также создание искусственной лагуны на берегу с каналом, который соединится с морем. Неправительственный сектор аргументирует свой протест исследованием ООН, проведенным в 2013 году, в котором сказано, что строительство многоэтажных зданий на Батумском мысе связано с большой опасностью. Находящаяся перед подводным каньоном береговая линия, ослабленная оползнями, может не выдержать тяжести строений. Есть у протестующих и другие аргументы, говорит одна из местных гражданских активисток Нино Инашвили.
«Сакрабулу тем самым нарушает закон. Это общественно-деловая зона, в которой планируют построить жилые дома. Только из-за этого они должны были проголосовать против этого проекта. Они также нарушают историческую зону, о чем мы неоднократно писали, но у них нет никакой реакции на это. И, наверное, самое главное, Министерство окружающей среды и сельского хозяйства освободило компанию от представления оценки влияния проекта на окружающую среду. И это очень серьезное нарушение».
Сегодня глава службы урбанистического планирования и архитектуры мэрии Батуми Мириан Метревели сообщил присутствующим на заседании Сакрабулу, что компания «Ривьера Батуми» попросила международную компанию провести соответствующее исследование. По его словам, в нем черным по белому написано, что строительство не окажет пагубного воздействия на мыс, говорит Метровели. Что касается плюсов проекта, то представителям местных СМИ о них рассказал председатель городского собрания Батуми Сулико Тебидзе.
«Много отчетов было от представителей зарубежной компании. Я много чего хорошего вижу в этом проекте. В частности, во время процесса строительства будет трудоустроено несколько тысяч человек. По завершении строительства будут созданы как минимум 1000 рабочих мест».
Впрочем, отчеты, о которых говорили предыдущие респонденты, гражданский сектор называет сомнительными. Борьбу против строительства небоскребов они планируют продолжить в суде. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухом Ицхенвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
По словам нынешнего владельца «Рустави-2» Кибара Халваши, информационные выпуски, скорее всего, вернутся в эфир телекомпании уже в сентябре. Об этом бизнесмен заявил каналу «Имедиа». Халваши считает, что некоторые журналисты новостного выпуска «Курьер», решившие покинуть телекомпанию, в действительности стали жертвами шантажа и буллинга. Халваши также опубликовал заявление, в котором обвинил прежнего гендиректора телекомпании Нику Гварамия в невиданном психологическом давлении на сотрудников канала. Бизнесмен также заявил, что события вокруг «Рустави-2» лишь укрепляют его предположение о том, что Гварами и Саакашвили намеренно уничтожали телекомпанию, передает «Сова.Ньюс». Хотя несколько человек были уволены с канала по конкретным причинам, некоторые сотрудники восприняли это как попытку вмешательства в редакционную политику. Впрочем, ни один журналист не может сказать, что за все это время я вмешивался в их работу. Очевидно, что уход некоторых журналистов был ожидаем с самого начала. Все зависело лишь от призыва Ники Гварами, заявил Халваши. При этом бизнесмен указал и на финансовые махинации, которые привели телекомпанию до ее сегодняшнего состояния. Халваши, однако, обещает сделать все возможное, чтобы спасти Рустави-2. До конца года завершится строительство двух корпусов для беженцев в курортном местечке Цхалтуба на западе Грузии. Кроме того, идет строительство еще 6 корпусов, которые будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. Как сообщили в Фонде муниципального развития, общая стоимость проекта превышает 32,5 миллиона лари. После его завершения квартиры получат 560 семей вынужденных переселенцев, информирует общественный вещатель. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия, с 20:00 вечера 25 августа планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения де-факто границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6 утра 27 августа, сообщает информагентство РЭС со ссылкой на пресс-службу Республиканского комитета государственной безопасности. Госдепартамент США сделал очередное заявление в связи с процессом бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта. Об обеспокоенности Вашингтона сообщениями о возведении разделительных ограждений в селе Гугутиант-Кари заявила на брифинге руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортегус. Представитель Госдепартамента подчеркнула, что эти действия наносят ущерб жителям района, отделяет их от сельскохозяйственных земель, родственников, средств к существованию и важнейшей инфраструктуры. Ортегус отметила, что Вашингтон в очередной раз призывает к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров. Ортегус также призвала российскую сторону вывести свои военные подразделения из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия и прекратить незаконную оккупацию 20% грузинской территории.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские шахтеры подвергаются серьезному риску из-за недостаточного государственного регулирования и методов добычи полезных ископаемых, которые устанавливают приоритеты в производственных квотах в ущерб безопасности рабочих. Владимир Унанян ознакомился с докладом Human Rights Watch, посвященным проблемам безопасности в горнодобывающей отрасли в Грузии.
Ни года без смертей. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с безопасностью на горнодобывающих предприятиях в Грузии изобилует критикой в адрес государства. В 60-страничном отчете с подзаголовком «Десятилетие отсутствия регулирования ставить жизни грузинских шахтеров под угрозу» подчеркивается, недостаточная охрана труда и ограниченный государственный контроль позволили процветать методам добычи, которые подрывают безопасность на производстве. В грузинском трудовом законодательстве большие проблемы с нормами, касающимися рабочего времени, времени отдыха, еженедельных перерывов и ночной работы, а также не предусмотрен государственный надзор за условиями труда, говорит одна из авторов доклада Карина Аджидер.
Тысячи работников будут подвергаться повышенному риску, пока Грузия не отрегулирует рабочие часы и не создаст систему для проверки условий труда. У нас есть большое количество несчастных случаев в связи с тем, что рабочие засыпают от усталости на рабочих местах. В постепенном переходе Грузии к новым нормативам игнорируются повседневные риски, с которыми сталкиваются шахтеры в условиях отсутствия адекватной защиты своих прав. Правительство должно действовать быстро, чтобы исправить ошибки прошлого.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на предприятиях по добыче марганца, одного из основных экспортных товаров Грузии. Крупнейший производитель сырья, грузинский марганец, управляет 11 шахтами и перерабатывающим заводом, на котором работает около 3500 рабочих. Шахтеры, говорится в докладе, работают под землей по 12 часов в сутки, в том числе ночью. ночью в течение 15 дней подряд, а за невыполнение квот им грозит крупный штраф. При этом многие в условиях отсутствия достаточного отдыха получают производственные травмы, порой очень тяжелые. Один из шахтеров по имени Мераб рассказывает.
На 9-ю или 10-ю ночь работы все крайне истощены. Многие засыпают прямо на рабочем месте. Рабочий, находившийся рядом со мной, уснул и случайно включил оборудование. Я получил глубокую рану, так что были видны ребра.
В самой компании утверждают, шахтеры получают гарантированный отдых прямо на предприятии. Для этого обустроены специальные зоны. Но при этом во время смены от работников требуют оставаться на территории общежития, что нарушает их право на свободу передвижения, а также личную и семейную жизнь. Схожая ситуация наблюдается и на угольных шахтах. Работники предприятия Саакнахшири заявляют, система компенсации, основанная на производительности или количестве добытого угля, устанавливает целевые показатели производства, которые попросту не могут быть достигнуты безопасным путем, побуждая шахтеров отказаться от соблюдения мер безопасности. Компания с такими заявлениями не согласна. В официальном комментарии на отчет правозащитников говорится, что в 2017 году в Саакнахшири был создан специальный отдел безопасности, а безопасность труда всегда была приоритетом в компании. Тем не менее, Human Rights Watch ссылается и на другие практики, противоречащие правам работников. К ним относятся долгие часы работы, неадекватно короткие перерывы, отсутствие еженедельных выходных, а также отказ от выплаты сверхурочных, непредоставление копий письменных договоров и несправедливые вычеты из заработной платы. При этом заместитель председателя объединения профсоюзов Грузии Томас Долоберидзе уточняет, большое количество несчастных случаев на грузинских шахтах – следствие абсолютного пренебрежения системами безопасности со стороны руководства.
Очень часто причиной несчастных случаев становится плачевное состояние системы вагонеток, когда рабочий оказывается под сошедшей с рельсов и перевернувшейся вагонеткой с породой, или в результате внезапного оползня повреждается ничем не защищенная электропроводка, происходит контакт с водой и рабочих бьет током. Шахты не реабилитируются десятилетиями, и в любой момент может произойти сход породы или взрыв метана. Плюс ко всему, постоянная грязь и то, что работать приходится в условиях очень слабого освещения.
Авторы доклада уверены, отсутствие регулирования в горнодобывающей сфере со стороны государства оставили грузинских рабочих без надлежащей защиты. В частности, стремясь привлечь иностранные инвестиции, Грузия в 2006 году упразднила инспекцию труда и резко сократила защиту работников в новой редакции Трудового кодекса. По данным исследований, в связи с этим смертность на производстве выросла на 74%. При этом наибольшее число несчастных случаев приходится именно на горнодобывающую область. Впрочем, тут же утверждается, что с 2013 года Грузия постепенно улучшила показатели уровня защиты труда, включая создание в 2015 году трудовой инспекции, правда, с ограниченным мандатом. Представитель ведомства Бека Перадзе поспешил заверить, что трудовая инспекция в ближайшее время вплотную займется этими вопросами.
Это итог тех вызовов, которые мы получили в результате десятилетия отсутствия регуляций. На первую неделю сентября уже запланирована дискуссия по вопросам изменений в трудовой кодекс и темам, которым был посвящен отчет Human Rights Watch. В запланированных изменениях детально прописаны часы работы, как будет происходить оплата труда, как будет регулироваться вопрос отпусков, количество рабочих часов в неделю, а трудовая инспекция осуществит надзор за механизмами исполнения этих условий.
Прошлогодняя трагедия, когда 10 шахтеров погибли в результате двух несчастных случаев на шахте в Ткибуле, вызвала широкий общественный резонанс. В результате давления со стороны неправительственных организаций в феврале 2019 года парламент наделил трудовую инспекцию более широкими полномочиями по обеспечению охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. Но даже после этих поправок, которые вступают в силу в сентябре, у инспекции остается ограниченный мандат. Human Rights Watch утверждает, вклад горнодобывающей промышленности в экономику Грузии и возможности трудоустройства не компенсируют серьезную обеспокоенность трудовыми правами в этой отрасли. Между тем, правительство Грузии взяло на себя обязательства в соглашениях с США и Европейским Союзом по улучшению своего трудового законодательства, а также систем надзора. В частности, Грузия получает выгоду от льготных тарифов на экспорт полезных ископаемых в США при условии, что она обеспечит уважение соблюдения международно признанных трудовых прав. А в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, Грузия обязалась привести свое трудовое законодательство в соответствии с законодательством Европейского Союза и предпринять шаги по созданию полноправной трудовой инспекции до 2020 года. Тем не менее, Грузия до сих пор не ратифицировала многие конвенции Международной организации труда, где подробно излагаются стандарты в отношении приемлемых условий труда, а также надлежащего контроля и обеспечения соблюдения прав рабочих. Международные партнеры Грузии, включая ЕС и США, не раз подвергали критике систему инспекции труда в стране. А в апреле этого года рабочая группа ООН по предпринимательству и правам человека после визита в Грузию выразила обеспокоенность тем, что нормативная база остается неадекватной, поскольку не охватывает весь спектр трудовых прав. В итоге итоговом заключении Human Rights Watch сказано, правительство Грузии должно продвинуться вперед в реформировании трудового законодательства, чтобы защитить работников. Власти должны создать полноценную, независимую и надлежащим образом укомплектованную трудовую инспекцию, уполномоченную проверять все условия труда в соответствии с международными стандартами. Горнодобывающие компании же, в свою очередь, должны уважать права работников и их безопасность, а также работать с представителями профсоюзов для проведения реформ, которые повысят уровень безопасности. А партнеры Грузии, в том числе ЕС и США, со своей стороны должны настаивать на полном соблюдении трудовых прав грузинских рабочих. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
За абхазскими выборами будет наблюдать народный контроль. Сухумский мэр считает, что президентов, глав городов и районов надо выбирать на народных сходах. В чем пишут абхазские СМИ, расскажет Анаит Гагарян.
Общественная организация «Народный контроль» намерена наблюдать за выборами президента Абхазии. Об этом сообщил представитель организации Алхаз Чинджоля в видеообращении в социальной сети Facebook. «У нас небольшая организация, но по мере своих сил мы будем наблюдать за честностью проведения выборов. Наши активисты будут работать на многих участках, фиксировать нарушения избирательного законодательства, если это будет происходить. Мы готовы к сотрудничеству со всеми предвыборными штабами», подчеркнул Алхаз Джинджоля. Активисты народного контроля считают, что нынешняя предвыборная кампания недостаточно освещается в государственных СМИ, в частности на АГТРК. Мэр столицы Абхазии Адгур Харази считает, что выбирать лидеров страны, городов и районов должен народ на сходах. Сельские сходы должны делегировать своих избранников для выборов руководителей городов, районов и страны. Об этом он заявил в интервью газете «Республика Абхазия». Адгур Харазия пояснил: «Партийная система пагубна для нашего государства. При ней легко можно управлять народом. Это не путь для нашего развития. Нужно менять мышление людей. Нам нужны образованные, интеллигентные люди. Нужно создавать культурные сообщества. Именно эти люди смогут изменить нашу действительность». В прошлые президентские выборы баллотировались 4 кандидата из силовых структур, и не было ни одного хозяйственника. Это говорит о том, что мы еще не сформировались как цивилизованное общество. Первое, с чего нужно начать новому президенту, это установка правопорядка. При этом, по его словам, необходимо дать полномочия сотрудникам милиции и, цитата, «не диктовать им сверху, кого сажать, а кого отпускать». Сайт cgp.org публикует статью руководителя детского фонда Абхазии Асиды Ломия, посвященную защите прав детей и перспективам внедрения ювенальной юстиции в Абхазии. Если говорить об обеспечении прав детей и защите их интересов на практике, то в этом плане в Абхазии существуют проблемы, считает Асида Ломия. Проблема преступности несовершеннолетних в абхазском обществе достаточно специфична и сложна. Важным фактором являются особенности самого общества, пережившего жестокую войну и послевоенную изоляцию при отсутствии полноценной реабилитации, в том числе и психологической. Многие семьи были брошены на произвол судьбы, выживали как могли. Матери были вынуждены оставлять детей дома, чтобы работать днем и ночью на абхазо-российской границе в сезон продажи цитрусовых и мимозы. Так постепенно появились безнадзорные дети, предоставленные сами себе. Несмотря на все трудности, сегодня мы должны решать все эти накопившиеся проблемы, поскольку от этого во многом будет зависеть будущее и нравственный климат в стране, отметила руководитель детского фонда. По ее словам, если о полноценном функционировании ювенальной юстиции в Абхазии говорить еще рано, то введение элементов ювенальной юстиции вполне реалистично. Можно уже сегодня приступить к процессу совершенствования законов с целью гуманизации законодательства, что позволит более эффективно бороться за каждого подростка не через карательные, а через воспитательные методы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Бездомные собаки, обращение с ними, этот вопрос давно разделил югостенское общество. Экологи выступают против жесткой практики отстрела животных. Власти тем временем так и не смогли предложить альтернативу этой практике. Зарина Санакова спросила у жителей Цхинвали, как быть в сложившейся ситуации.
Как решать проблему бродячих собак у нас в городе?
Я как любитель собак, кошек и вообще все, что движется, но не летает. Ну что, приюты, естественно, стерилизация, приюты, чипирование. Самый гуманный способ. У нас богатое государство, ну, относительно богатое, ну, в общем, деньги у них есть. Я думаю, на это тоже хватит. На всякую ерунду же есть деньги, на приют это не ерунда. Ни в коем случае отстреливать нельзя. Это категорически нет. Ну, мое нет. Потому что, ну, это средневековье, черт возьми, я не знаю. Проблема существует, и в ней виновны люди. Это человек. Это то, есть, то, что существуют вообще бродячие собаки и бездомные кошки, это человек. Человеческий фактор, однозначно.
Вообще проблему бродячих собак, по-моему, можно решить только единственным вариантом, способом. Так как у нас нету этих препаратов от бешенства, когда кусает собака, даже если бы они были, все-таки это неприятно, когда твоего ребенка или твоего там у кого-нибудь кусает бродячая собака. Раньше было так, что их отстреливали. И сейчас я тоже вижу, другого ничего не вижу, как отстреливать. Ну, отстреливать их надо, конечно, пусть Бог меня простит, другого выхода нету. Надо их отстреливать. Сделать питомники. Для питомника деньги нужны, конечно, никто не выделит на питомники эти деньги. Так что надо их отстреливать для безопасности наших же детей и наших сограждан.
Как вы думаете, как нужно решать проблему бродячих собак в нашем городе?
Собак тоже жалко, и кошек тоже жалко. Я люблю кошек, я люблю собак. Но мне кажется, нужно думать о людях, об их жизни, чтобы у них были квартиры и чтобы их жизнь стала лучше. Вот это мой единственный ответ. Мне кажется, если ты содержишь собаку, если ты его имеешь, его надо иметь дома, а не на улице любить.
Как, по-вашему, нужно решить проблему бродячих собак в нашем городе?
Про бродячих собак ничего не знаю, поэтому как решать. Если знаешь проблему, ты знаешь, только думаешь, как ее решить. А если ты не знаешь проблему, ты даже не знаешь, как ее решить. Отстреливать жалко. Но если будут люди, которые создадут приюты для бездомных собак, и еще последуют люди, которые примеру последуют создать приюты, общество, я думаю, будет только радо за таких людей и будет благодарно таким людям.
Проблема решается однозначно только отстрелом. Больше никаким образом справиться с бродячими собаками невозможно. Средств у вас для того, чтобы содержать питомники, и кто-то этим занимался, нет в государстве. Бродячие собаки у нас в основном состоят из тех собак, которых выгнали из дома. Эти собаки не боятся людей и ведут себя совершенно неадекватно, нападают. Кто никогда не встречался с нападением собачьей стаи, тот может говорить все, что угодно. Я знаю, что это такое. Меня Бог миловал, собаки на меня не нападали, но я знаю, что такое собака. Это зверь. И бродячих собак, которые плодятся, множатся в огромном количестве. Я живу возле 5-й школы. У нас там они ходят стаями и нападают очень часто. Поэтому я за гуманный мгновенный отстрел этих собак.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим темам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал во Франции. Там на курорте Биарриц с 24 по 26 августа пройдет саммит «Большой семерки». Предполагается, что лидеры семи наиболее экономически развитых стран мира будут обсуждать проблемы мировой экономики, уделив особое внимание борьбе с растущим социальным неравенством. Однако накануне встречи «Большой семерки» у Бориса Джонсона были отдельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которых предсказуемо доминировал Брекзит. Борис Джонсон, ставший премьером в начале августа, известен тем, что является радикальным сторонником Брекзита и хотел бы, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз в намеченный срок – 31 октября, вне зависимости от того, будет ли к тому времени достигнуто и утверждено соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях этого выхода. Предшественница Джонсона Тереза Мэй заключила такое соглашение, однако оно было трижды отвергнуто британским парламентом. Каковы сейчас позиции сторон и может ли визит Джонсона на континент подвести какой-то прорыв в затянувшейся истории с Брекзитом, рассуждают журналисты русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов.
Что приготовил Борис Джонсон к переговорам с европейскими коллегами? С чем он к ним едет и, возможно, чем он их готовится поразить, напугать, ну или, может быть, обрадовать, хотя вряд ли?
Обрадовать вряд ли, это практически 100%, что этого не произойдет. А что касается той позиции, с которой едет Борис Джонсон на переговоры с европейскими лидерами, с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, то он ее на самом деле изложил заранее. Это довольно, может быть, не очень стандартный ход, но он его совершил в довольно большом по дипломатическим меркам четырехстраничном письме, которое Борис Джонсон 19 августа отправил на имя Дональда Туска, председателя Европейского совета. Эту должность еще иногда не очень точно именуют президентом ЕС, но это как бы первый чиновник в евросоюзовской иерархии. Это такое «иду на вы», если вспомнить известный исторический прецедент древнерусский. То есть Борис Джонсон не объявляет войну, так сказать, своим партнерам по переговорам, но четко заявляет, что он хочет, чтобы соглашение об условиях развода Великобритании и Евросоюза, которое было заключено Терезой Мэй и трижды было, это уникальный случай, отвергнуто британским парламентом, было пересмотрено. А больше всего из положений этого соглашения его не устраивает. Сложно даже сказать, как точно это перевести на русский язык. Я позволю себе употреблять английское слово «backstop». То есть это такая страховочная мера, направленная на то, чтобы не была возрождена жесткая граница на острове Ирландии. То есть граница между Ирландской республикой и принадлежащей Великобритании Северной Ирландией. Это единственная сухопутная граница, имеющаяся у Соединенного Королевства. Так вот, пока Соединенное Королевство состояло в ЕС, и до сих пор пока еще состоит, граница там прозрачная. И это всем на руку, этому рады и жители Северной Ирландии, британские граждане, и граждане Ирландской Республики. Тем более, что там очень много семей, у которых буквально там одни родственники по одну сторону границы, другие по другую. Очень как бы место такое болезненное, где рубить с плеча действительно нельзя. Но Brexit, если он случится и будет без договоренности, так называемый no-deal Brexit, он, по идее, должен неизбежно привести к тому, что там будет нормальная граница, как в других местах, где страны Евросоюза граничат со странами, не входящими в Евросоюз. Польша и Россия, допустим, в Калининградской области. Или Хорватия и Сербия. То есть жесткая граница с таможней, с пограничным контролем, со всем, что к ней относится. Этого очень не хотят. Не ЕС, на самом деле, ни Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Британии. Но он требует отмены этого самого бэкстопа, прекрасно понимая, что на это Брюсселю пойти очень сложно, потому что тем самым вся архитектура, так сказать, соглашения рушится, и, с другой стороны, понятно, что у Брюсселя и у европейских лидеров по-прежнему есть определенное желание наказать Британию за то, что она позволила себе заявить о намерении выйти из ЕС. Это более-менее несложно понять из всего поведения европейской стороны на долгих переговорах о Брекзите. Ну и поэтому, конечно, вот такое заявление Бориса Джонсона, что, во-первых, 31 октября мы выйдем из ЕС, как он любит выражаться, do or die, то есть сделаем это или умрем. А второе, что для того, чтобы договориться как-то, нужно прежде всего отменить этот ирландский бэкстоп. Вот такое заявление, ну, оно, конечно, как бы является красной тряпкой для Меркель, Макрона, других европейских политиков. И, в общем, задает такой конфронтационный тон переговорам предстоящим, что и ожидалось на самом деле.
А почему Борис Джонсон, ну, так непреклонен в том, чтобы Великобритания обязательно покинула Евросоюз 31 октября? Именно на Хэллоуин, кстати говоря, никак иначе. иначе. Наверняка много шуток по этому поводу.
Шуток действительно много, хотя Хэллоуин, как известно, изначально американский праздник, но, естественно, он его уже по всему миру отмечают. Ну и, конечно, много говорят о том, что это может быть самый страшный Хэллоуин в истории Британии. На самом деле, позиция Бориса Джонсона ясна в том отношении, что он поставил свою карьеру политическую вот на эту карту. Он был душой кампании за Брекзит в 2016 году перед референдумом. Он ушел с поста министра иностранных дел, который он занимал некоторое время в правительстве Терезы Мэй, тоже потому, что был не согласен с ее, по его мнению, слишком мягкой политикой, слишком большими уступками ЕС в процессе переговоров по Брекзиту. В общем, он уже столько, грубо говоря, всего наговорил на тему, что мы обязательно уйдем, договоримся мы с ЕС или нет, но уйдем, и уйдем тогда, когда мы должны уйти, то есть в данный момент это 31 октября, что ему просто отступать некуда. Он бы себя этим, ну, уничтожил как политика, если бы в последний момент сказал, что «Ой, нет, ну, мы не договорились, давайте еще, не знаю, полгодика нам вот Брюссель даст, мы подождем». Это бы его абсолютно уничтожило.
Для кого страшнее No Deal Brexit? Для Британии или для Европы? Кто-то уже подсчитал характер и масштабы возможного ущерба для всех сторон?
В арифметическом виде там цифры разные, на самом деле невозможно его подсчитать, потому что, ну, это гадание на кофейной гуще, поскольку не совсем до конца ясно, как будут экономики обеих сторон реагировать на возможный No Deal Brexit, поскольку не совсем ясно, а что тогда произойдет. То есть формально, это подчеркивает британская сторона, Британия и ЕС тогда должны руководствоваться в своих отношениях, в первую очередь экономических, правилами Всемирной торговой организации. Но там не предусмотрен такой вот единовременный и столь масштабный скачок, переход из одного режима, общего абсолютно рынка, в режим, ну, в общем, подразумевающий огромное множество разных пошлин, изменений тарифов, чего только не это. Очень сложная система. Поэтому точно сказать нельзя. Большая часть аналитиков склоняется к тому, что, конечно, Британия пострадает сильнее. Звучали прогнозы и о возможности падения британского ВВП вплоть до 5% в минус. Но, на самом деле, и к этим прогнозам тоже можно относиться по-разному, потому что они очень часто, конечно, имеют политическую подкладку и зависят от того, на чьей стороне этот самый прогнозист. На стороне сторонников Брексита – это меньшинство. Или на стороне противников. Другое дело, что стал пару дней назад достоянием гласности, утечка в прессу произошла, намеренная утечка от одного из бывших министров в кабинете Мэй, противников No Deal Brexit, бумаги, в которой описываются возможные последствия Брекзита для, так сказать, простого британского общества. Пункты там такие. Возможное сокращение ассортимента продуктов и подъем цен из-за возможного снижения объемов импорта из стран ЕС, проблемы с уже сказанной мною границей Северной Ирландии, рост цен на топливо, рост очередей в медицинских учреждениях и возможные перебои с такими лекарствами, как инсулин или вакцины против гриппа, потому что большую часть Британии ввозит и как раз из Европы, в том числе из Германии, определенные пробки довольно большие в аэропортах, в станциях Евротуннеля, соединяющего под Ла-Маншем Францию и Великобританию, в порту Дувр. И, опять же, в грузовых портах тоже ожидаются огромные перебои, вплоть до коллапса в течение 3 месяцев, связанного как раз с изменением таможенного режима. Тут же выступил Майкл Гоув, член правительства Джонсона, сказал, что эта бумага описывает на самом деле самый негативный катастрофический сценарий и была составлена до того, как новый кабинет профинансировал меры по возможному предотвращению вот этих негативных последствий 2 миллиарда фунтов. Кому тут верить? Тут, опять же, кому хотите, тому и верьте. Либо катастрофическому сценарию, либо Майклу Гоуву и его коллегам по британскому правительству, которые говорят, что может быть немножко неприятно, но недолго и не так страшно.
Но все равно это получается выбор между чем-то, ну, скажем так, нехорошим или совсем кошмарным. Хорошего ничего как бы для простого британского люда это не предвещает.
Я бы тут возразил. Простой британский люд, среди которого по-прежнему весьма немало сторонников Брекзита, считает, что стоит потерпеть во имя последующего процветания, поскольку сторонники Брекзита рассчитывают на то, что переориентация экономики на другие рынки и, главное, всеобъемлющее торговое соглашение с США, на что очень надеется кабинет Джонсона, они позволят быстро оправиться и экономику, наоборот, поднять до так сказать, невиданных высот.
Слушайте, Ярослав, мы с вами в наших беседах неоднократно друг другу говорили о том, что мы не гадалки, у нас хрустального такого гадального шара нет, предсказание – дело очень неблагодарное, но тем не менее. Вот если бы вы сейчас были в каком-то бет-офисе и решили бы сделать ставку, вот вы поставили бы на выход Британии из ЕС на 31 октября или нет?
Там есть только одно условие, без которого я бы ставку не делал. Кто будет на тот момент премьер-министром Великобритании? Если Борис Джонсон удержится и не падет, сейчас всякие варианты возможны, скорее всего, это все-таки этого не случится, он останется в кресле, то я бы поставил на то, что все-таки выйдет Великобритания 31 октября. Если вдруг кто-то другой, тогда, конечно, нет.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.